Дмитрий Зурков, Игорь Черепнев. Последний рывок.
Авторы выражают свою искреннюю благодарность участникам форумов «Вихре времен» и «Самиздат». Без их помощи книга не получилась бы такой, как она есть, и лично Светлане, Екатерине и Илье Полосковым, Элеоноре и Грете Черепневым, Ольге Лащенко, Анатолию Списивцеву, Владимиру Геллеру, Игорю Мармонтову, Виктору Дурову, Виталию Сергееву, Александру Колесникову, Владимиру Черменскому, Андрею Метелеву, Валерию Дубницкому.
Глава первая. Царско-сельский вокзал кажется вымершим, вокруг ни души. Мы, правда, заехали в царский павильон, и времени на часах 2 ночи с копейками. Но мне все же кажется, что все, желающие убыть из Питера сегодня ночью, вдруг резко передумали. Хотя нет, вру. Пока мы причаливали, на перроне появился командующий отдельным Петроградским военным округом, генерал от кавалерии Келлер, в сопровождении нескольких разномастных сущностей, попадающих под определение, и другие официальные лица. На мгновенно выстроившееся оцепление это оскорбление, естественно, не распространяется. «Господа, прошу и далее сопровождать меня и мою семью». Негромкой фразой император перечеркивает мои теперь уже неизбыточные мечты незаметно для всех исчезнуть. Приходится организовывать коробочку на перроне. Не совсем дружелюбные взгляды, прицелы диверсов заставляют встречающую шушеру съежиться и выдерживать безопасную дистанцию. Так что к самодержцу подходит только Федор Артурович. Доклад и беседа остаются за пределами сознания. Все внимание охраняемому периметру. Взгляд скользит направо до конца павильона, затем обратно. Никаких резких и неправильных движений пока не замечено. А наконец-то обмен мнениями закончен, и мы, окружив наших випов, выводим их к подъезду, где уже ждут машины, большая часть из которых мне знакомы. Как я понимаю, для транспортировки царской семьи Федор Артурович выбрал самое правильное решение – мою бронереношку из Ораниенбаума. Только пулемет с турели сняли. Ну, так оно и правильно. Вместимость десантного отсека 7 человек в полной боевой, сверху съемная крыша. Для 2 взрослых, 4 барышень и 1 подростка места вполне хватит. Тем более ехать недалеко и недолго. Рядом в качестве эскорта стоят еще 2 Рено, но уже а-ля штабс-капитан Мгебров. Причем в раздельных башнях не Максимы, а Льюисы. Дальше пара открытых грузовиков неизвестной мне масти, скорая, и замыкают колонну еще 2 броневика. Кажется, не принятые официально на вооружение 2 пулеметные Шеффилд Симплексы. Надеюсь, в случае чего, будут воевать лучше, чем их тезка с аргентинцами в 1982-м. Ну и, наконец, за ними горцует в ожидании конвойная казачья сотня. На всякий случай загоняю сверху на броню своего БТРа Котяру с одолженным у морпехов Матсоном и 2-го номера с магазинами. На случай, если кто-то захочет сделать пакость с крыши или верхних этажей. Сами располагаемся в 1-м грузовике, 2-й занимают матросы Воронова. В скорую грузятся разномастные цивильные сущности, замеченные на вокзале, к моему стыду оказавшиеся врачами, причем рекомендованными самим Павловым. Казаки-уральцы, возглавляемые суровым бородатым дядькой Исаулом, обтекают колонну, беря ее в живое кольцо. Короткий гудок мгебровской реношки, в которой едет Келлер, и мы трогаемся. По набережной канала проезжаем госпиталь и какое-то странное здание с 4 трубами за ним. Поворачиваем направо и едем уже по набережной Фонтанки. Наша кавалькада в тусклом свете редких уличных фонарей, наверное, кажется проснувшимся обывателям, будь таковые имеются, полным сюром. Сейчас еще панику поднимут. Так, а это что? Ага, Семеновский мост направо. Череда всяких доходных домов, слегка разбавленных особняками. О, Апраксин двор. Малый театр. Поворачиваем направо, не доезжая до Аничкова моста с его знаменитыми клотовскими конями. Вот уж не повезло скульптору. Раз пять, наверное, лошадок отливал, а их раздаривали всяким проходимцам типа германского императора и короля Сицилии, заменяя на мосту гипсовыми копиями. Останавливаемся. Все, приехали. Обзорная экскурсия по ночному Питеру закончена. Останавливаемся перед кажущимся в ночном освещении кроваво-красным Аничковым дворцом. На первом этаже горит пара окон, за воротами броневик, сопровождающий нас на всякий случай стволом пулемета, казаки с карабинами на изготовку. Быстренько спешиваемся и стараемся неявно занять удобные для боя места. Но это уже не требуется. Навстречу Келлеру, бесстрашно вылезшему из своего бронетакси, выходит могутный такой казачина, не уступающий ростом самому генералу. Черкесская кинжал и шашка, отделанная серебром, раздвоенная борода. Кажется, я знаю, кто это. Камер-казак и личный телохранитель вдовствующей императрицы Тимофей Ящик, выполняющий, насколько я понимаю, еще и особо деликатные поручения Марии Федоровны. Обмен короткими фразами, Ящик козыряет Федору Артуровичу, а затем машет своим, чтобы открывали ворота. Броневики заезжают внутрь, прямо к самым дверям, мы чешем следом. Задачу бдить и охранять никто не отменял. Опять коробочка, императорская семья выбирается на крыльцо, Алекс, видимо, от пережитого, еле держится на ногах, а буквально повисает на руке мужа. Котяра снова берет на руки цесаревича, сомлевшего в дороге. Все заходят внутрь. Мы с Вороновым замыкаем шествие, повинуясь знаку Келлера. Почти на пороге, наплевав на все правила приличия и этикета, нас встречает вдовствующая императрица Мария Федоровна. Как и положено каждой уважающей себя бабушке, сначала уделяет все внимание внуку и внучкам, прислуга мигом чуть ли не на руках растаскивает царевин и наследника сопровождающими врачами по комнатам. Наступает черед взрослых. Взаимная неприязнь снохи и свекрови общеизвестна. А потому младшая императрица чуть ли не через силу переставляет ноги, но старшая решает в такую минуту не опускаться до личных обид и, сделав пару шагов навстречу, обнимая сначала Алекс, затем Николая. «Генерал Келлер обещал мне, что здесь твоя семья и Ники будет по-настоящему в безопасности». Голос императрицы мамы звучит звонко и сильно, несмотря на возраст. «Не так ли, Федор Артурович? А кто эти офицеры? Они принимали участие в спасении? Представьте мне их!» «Командир первого отдельного нарощанского батальона капитан Гуров». Щелкаю каблуками и делаю короткий полупоклон кивок. «Младший офицер гвардейского экипажа лейтенант Воронов. Павел Алексеевич повторяет мои действия». «Я бесконечно благодарна вам, господа, за спасение моего сына и его семьи, за верность присяге и долгу». Продолжить благодарственную речь она не успевает. Александра Федоровна закатывает глаза и оседает на пол. К упавшей императрице мы с Вороновым успеваем одновременно. Осторожно подхватываем под руки и пытаемся приподнять с пола. «Врача! Немедленно врача!» Старшая императрица не теряет самообладания и выдает целеуказание в открытую дверь. «Кто-нибудь, помогите! Быстро сюда!» В комнату влетают слуги и пара врачей, что встречали нас на вокзале. Один из докторов склоняется над распростершейся безвольной куклой Алекс, пытается нащупать пульс на запястье, потом на шее хмурится и командует столпившимся вокруг. «Раступитесь! Ее в соседнюю комнату! Положить на кушетку! А мой саквояж? Окно настежь, а нужен свежий воздух». Вслед за толпой уносящий императрицу хромает Николай, поддерживаемый матерью. Перед самыми дверями он оборачивается и зовет Келлера. «Федор Артурович». Наш генерал успевает подхватить оступившегося императора и не дать упасть под непосильной ношей Марии Федоровне. Прекрасно понимая, что аудиенция откладывается, выходим из дворца, и я, наведясь на знакомый запах, оставляю Воронова погулять при луне, а сам заворачиваю за угол и попадаю в небольшой закуток, образованный стенами и приткнувшимся рядом броневиком, рядом с которым стоит с папиросой в руке водитель и, скорее всего, командир машины в одном лице. Молодой худой юноша в кожанке с погонами, на которых помимо одиноких прапорских звезд красуются крылышки с колесами. Трое казаков пытаются незаметно затоптать свои самокрутки, чтобы не огрести за курение в неположенном месте. «Чем обязан, господин капитан?» По голосу слышно, что он понимает, что против старшего по званию не пляшет, все же пытается соблюсти свой авторитет перед нижними чинами и не допустить разноса за курение. «Да, собственно, ничем. Ищу укромное место, чтобы покурить. Ночка, знаете ли, выдалась трудная. Объясняю причину, доставая из кармана портсигар. А вы, орлы, потом свои окурки подберите, чтобы следов не оставлять».
«Да не, ваш скорость. У нас тут посудина имеется», — басит приказный, доставая из-под машины пустую консервную банку.
Первая же затяжка дает понимание того, что операция закончена, и можно малость расслабиться. Но успеваю выкурить папиросу только до половины, как появляется Воронов и знаком показывает, что надо идти. А на крыльце нас встречает Келлер и тихо, чтобы никто больше не слышал, сообщает новость, от которой мой расслабон моментально улетучивается. «Господа, это очень конфиденциально. Императрица Александра Федоровна скончалась. Доктор сказал, сердечный приступ. Павел Алексеевич, езжайте домой, отдохните. Вам, Денис Анатольевич, и вашим бойцам тоже отдыхать, отсыпаться. Следующей ночью вы мне понадобитесь». Глава вторая. Генеральское распоряжение выполнить удалось в полной мере. Даже несмотря на то, что в 10 утра материализовался вестовой и передал приказание немедленно прибыть. Так что быстро одеваюсь и бегу узнавать, что же такого экстренного случилось. На входе в кабинет меня встречает все тот же Прохор, не говоря ни слова, открывающий двери, сообщающий его высокопревосходительству, что капитан Гуров прибылис. Настроение начинает портиться с первого же взгляда на Келлера. Никогда еще не видел его в таком состоянии. Поэтому заготовленное язвительное замечание насчет ловли блох и диареи мгновенно заменяется коротким вопросом. «Что случилось?» «Из Москвы ночью радировали». Прежде чем продолжить, Федор Артурович непроизвольно оглядывается по сторонам и почти шепотом сообщает. «Вчера вечером было совершено покушение на Михаила. Твою мать! Прошляпили! Твари, все кровью умойтесь!» Келлер смотрит на меня, ожидая, когда я переберу в уме все выражения, используемые в подобных случаях. Затем продолжает. «Михаил жив. По счастливой случайности графиня Брасова устроила ему очередной скандал. Она общалась с кем-то там из воротил и обещала привести регента для обоюда выгодной беседы. Он вспылил и отказался, приказал подать автомобиль и отправил ее прочь. В качестве сопровождающего она просился великий князь Дмитрий Павлович. К несчастью, она взяла с собой сына. По дороге машину расстреляли кинжальным огнем из двух льюисов. В живых никого не осталось. Конвой был сокращенного состава, всего 6 человек. Но они грохнули одного и ранили при попытке уйти второго стрелка. Эсеры? Анархисты? Кто? Ни за что не догадаешься. Келлер горько кривится. Один из офицеров штаба 32-й пехотной дивизии. Прибыл в Москву согласно распоряжению управления генерал-квартирмейстера ставки.
второй, с его слов, оттуда же. Вот так сразу взял и заговорил? У твоего Михалыча долго никто молчать не будет. А тут у него еще двое раненых. Кто? Не знаю, в телеграмме фамилии не указано. Короче говоря, вызвал их некий подполковник Барановский, ранее также служивший в штабе той дивизии. Что за крендель? О нем еще в Москве предупреждал Воронцов. Его сестра, жена Керенского. А сам он у адвоката на коротком поводке. На вот, посмотри. Федор Артурович протягивает мне фото. Неприметная такая сволочь с усиками и бородкой по последней моде. Аксель Банкин, штабиста, парочка орденов. Ага. А вот это уже штрих. Георгиевское оружие. Не просто дядя. Совсем не просто. И самое главное, встречались мы с ним и очень-очень недавно. Однако, я его уже видел, не далее, как вчера в Царском селе, на пару с Кирюхой. Но был он уже полковником. Что ж ты его? Хотя, да, откуда мог знать? Но теперь, если где увидишь, не проходи мимо. Притащи его сюда. Слишком много вопросов к нему накопилось. Добро, только где я его увидеть-то смогу? Там, куда ты пойдешь ночью со своими головорезами. На связь вышел Потапов с интересной информацией. По его сведениям, сегодня состоится встреча оставшихся на свободе военных руководителей переворота. То есть, как у нас говорили, исполнителей высокого уровня. Возможно, будет кто-то даже от штаба округа и ГУГШ. Задача – тихо повязать всю эту компанию и доставить сам знаешь куда. Или ликвидировать, при невозможности взять в плен. Ясно. Где, как и когда? Скоро приедет Потапов, у него и спросишь. А пока что ознакомлю с обстановкой. Вчера ближе к вечеру всякие мирные демонстрации закончились. В основном из-за хлорацетона. Твоих гранатометчиков и броневиков. Простой люд сидит теперь дома, боясь высунуть нос на улицу, а вся эта революционная сволота очень быстро поняла, что любой баррикаде достаточно 1-2 выстрелов из горной 3-дюймовки. Булыжники не летают так далеко, как химгранаты, а броневикам охотничьи ружья и браунинги абсолютно по хрену. И они решили поменять тактику. Или им дали такую команду. Мы вытеснили их в военный городок и на Выборгскую сторону. Полной изоляции не получается, сам понимаешь, рядом Невский, другие улицы, казармы вперемешку с особняками и борделями. Те, кто сопротивляется, блокированы. Патронов у них нет, еды нет, воды тоже. Федор Артурович ловит мой удивленный взгляд и поясняет. Я приказал отключить там водопровод. Скоро начнут сдаваться. Авиаторы раскидали листовки. В них сказано, что солдаты, добровольно сдавшиеся до завтрашнего утра, после проверки будут оставлены на службе. Продолжающие оказывать сопротивление будут уничтожены при штурме или, если останутся в живых, подлежат преданию суду военного трибунала. Листовки, кстати, одновременно являются пропуском за кордон. Где-то я уже про такое слышал. Да, но в отличие от немцев в 41-м, я сдержу свое слово. Бессонов со своими коллегами с ног валятся. Спят 1-1.5 часа в сутки. Много желающих сдаться? Пока идут мелкими группами и поодиночке. У отдельного корпуса и без этого работы по горло. Забастовщики, саботажники, посольства, легионеры. Да-да, не ослышались, господин капитан. Между прочим, и вашими стараниями в том числе. Студента с ковбойским винчестером, помните? Приехал оказывать братскую помощь в деле победы революции. Причем за хорошее вознаграждение. В обмен на возможность депортации сдал всех как стеклотару. И остальных боевиков, и хозяев. Американец он. От постоянной нищеты завербовался на неплохую работенку. Бизнес – ничего личного.